замысел Господа. Мы продолжаем рассматривать порядок замысла и продолжаем рассматривать то, что в замысле Божьем было усмотрено, чтобы пришел Господь Иисус во плоти. И действительно, Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати истины. Слово Божье имело славу единородного от Отца. И очень важно исповедовать Иисуса, пришедшего во плоти, потому что в Писании написано, что тот дух, который не исповедует Иисуса, пришедшего во плоти, это дух заблуждения, это дух Антихриста. Почему? Потому что дьявол тщательно пытается скрыть тот Божий замысел, который определен в этом. Во-первых, что если Иисус пришел во плоти, то Он на самом деле умер тогда и на самом деле воскрес, что это не было видимостью, не было подделкой. И поэтому Он полностью искупил наши грехи и пороки через пришествие во плоти, смерти. Воскресение Господа Иисуса открывается для нас, полнота Божьего спасения. Это во-первых. И во-вторых, что если Иисус, не пользуясь своей силой, мог во плоти прожить совершенную, безупречную жизнь, то только силой Духа Святого, только по воле Отца Небесного, да, то мы, живущие во плоти, следующие по стопам Господа Иисуса, имеем ту же силу, ту же благодать, то же помазание и то же руководство Духа Святого, чтобы иметь возможность также во плоти прожить совершенную, безупречную, безукоризненную жизнь. Дьявол всячески пытается скрыть это и нам внушить, что нет, вы не можете, так как вы на земле живете, это невозможно и так далее. Помните, что в Божьем замысле было определено, чтобы Иисус умолился и в смирении своем полностью отказался от своей власти и полномочий, как Сына Божьего, и пользовался, использовал только то, что открывал, показывал или делал через Него Отец и Духом Святым. И давайте посмотрим дальше. Что Господь говорит, некоторые отдельные моменты, которые Господь подчеркивал во время того, как Он был во плоти. Иоанн 3 глава с 31 по 36 стих написано. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, Господь во время своего пребывания здесь на земле, Он говорит, я пришел с небес, но так было определено в Божьем замысле, чтобы никто не принимал свидетельство Иисуса. Посмотрите, да, сущий от земли земной есть, Он говорит, как сущий от земли, и земными речами, да, земными категориями человек мыслит, он действует привычным образом. И это одно из указаний на то, что Господь, как бы можно сказать так, образно свидетельствовал об Антихристе. Антихрист придет, он земной придет. И почему число зверя 666, это написано число человеческое, и 6 ну, по обозначению, число человека. И, то есть, когда придет Антихрист, почему написано, другой придет во имя свое, и его примете. Почему? Потому что Антихрист придет решить человеческие проблемы. Он будет говорить как земной, на земном языке, ради земных интересов, решения земных проблем, все земное благополучие и так далее и тому подобное. Я слышал, что действительно как бы высокоразвитый компьютерный мозг такой, как бы сказать, да, интеллект компьютерный, когда заложили информацию в него, и очень такая большая база данных, способность все это, ну, множество операций делать и сопоставлять разные данные, и задали вот этому вопрос, ну, насколько я слышал, не знаю, точно, не точно, но просто как мне рассказывали. Задали вопрос, как сделать человека счастливым? То есть вот для этого, ну, интеллекта искусственного, как бы такой вопрос был задан. И все данные он проверил, исследовал и выдал ответ, что нужно человека посадить в капсулу, недоступную для внешней среды, ну и там ему, чтобы он дышал, чтобы это, и его там сделать уколы, чтобы он в воображаемом мире где-то находился, чтобы он, ну, как типа спал или еще в таких прекрасных, замечательных каких-то фантазиях находился, то есть и отделенный полностью от реальной жизни. Вот тогда он будет счастлив. То есть вот такой вывод, ну, сделал искусственный там этот интеллект, просчитав все эти моменты. То есть внешняя безопасность от вирусов, от всяких там заболеваний и так далее и тому подобное. И чтобы он там, ну, реальности не ужасался, его там напичкать типа наркотиками. И все, и он там счастливый и радостный. Вот такой тотальный контроль, который дьявол готовит и тщательно старается сегодня осуществить, чтобы прийти и сказать: люди, вы боитесь чего-то? У вас вирусы, у вас болезни, у вас там, допустим, угроза терроризма, у вас там, допустим, какие-то несчастья, сложности и так далее. Я решу ваши проблемы. Отдайте мне свое сердце, своей жизни, примите, да, начертание зверя. Мы будем говорить чуть позже, это в Божьем замысле. Он будет говорить о земных вопросах, и он скажет: я все эти вопросы решу. Я все ваши вопросы решу. Я все сделаю для вас, просто я заберу у вас способность рассуждать, способность здраво мыслить, способность искать Бога, способность общаться с Ним. Я решу все ваши проблемы. А земной, который приходит, он есть земной и говорит, как сущий от земли. Но Господь, который пришел, он говорит: хотя я здесь, я говорю вам, что я пришел с неба. И как с небес выше всех, да, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства. Почему не принимают? Потому что людям нет никакого дела до небес. И людям нужно здесь жить. Людям здесь нужно решать свои вопросы и устроять свою жизнь. Они не думают о будущем, они не думают о горнем, они думают о том, что сегодня и сейчас есть в их жизни. И поэтому никто не принимает свидетельства. Для чего Господь так определил и почему в своем замысле Он усмотрел вот это отвержение, потому что действительно Господу нужно было пережить эту отверженность, чтобы показать, что Он выше всего этого. И как приходящий с небес, Он выше и отвержения, и всякой неправды, и выше неприятия. Он знал, что, как посмотрите, написано: Отец любит Сына и все дал в руку Его. И верующий в Сына имеет жизнь вечную. Господь говорит: несмотря на это, я пришел дать вам вечную жизнь. Жизнь вечную, не эту временную, не вот решение ваших проблем, не решение ваших каких-то житейских вопросов. Бог не обязан нам решать все эти вопросы. Бог говорит: не в этом смысл. Я хочу дать вам вечную жизнь, которая не зависит от тех обстоятельств, которые сегодня есть в твоей жизни. Сегодня хорошо, завтра плохо. Это Бог предопределил в своем замысле. Господь предопределил, и Господь говорит, все равно будут меняться эти дни. Все равно будет сначала плохо, потом хорошо, потом опять плохо, потом опять хорошо. Внешние обстоятельства могут по-разному меняться. Но я пришел дать вам вечную жизнь. Та жизнь, в которой вы можете сегодня пребывать. Потому что не мерой Бог дает Духа. Иисус пришел свидетельствовать об этом. И в этом замысле Господь говорит, я даю не мерой Духа. Дух дается не мерой. Что вам необходимо? И если ты сегодня нуждаешься в действии Духа Святого, в полноте Духа Святого, в благодати Святого Духа, то Иисус говорит, посмотрите на меня, я пришел во плоти и... Я говорю слова Божьи. И что это за возможность мне говорить Божьи слова? Что это за возможность творить дела Божьи сегодня для меня? Потому что Дух переполняет, Дух Святой переполняет без меры. И сегодня Господь свидетельствует для нас, и это было определено в замысле Божьем. Посмотри на своего начальника и совершителя веры, Господа Иисуса. Дух Святой дается для тебя не мерой. Если у тебя проблемы с исполнением Духа Святого, с действием Духа Святого в твоей жизни, то проси, и Отец будет давать, и до избытка изливать полноту Духа Святого в твоей жизни. Как подтверждение того, что нам не нужно вот действительно искать того, что есть земное. И здесь Господь в своем замысле определил нам разграничение, чтобы мы могли увидеть и избирать для себя, с кем мы будем. Иисус, который приходит с неба, говорит о небесном. Говорит о Духе Святом, говорит о жизни вечной. И придет в конце концов Антихрист, и он земной, и будет говорить о земном, и будет говорить на понятном обывателю языке. И твой выбор, быть от мира сего или не от мира сего. Быть исполненным Духа, и могут не принимать твоего свидетельства большинство людей, потому что не понимают, не хотят воспринимать и отвергают. Или же быть человеком, который начинает говорить земными языками, на понятных каких-то человеческих, понятными человеческими категориями и говорить, пожалуйста, у вас все будет хорошо, ваши проблемы решатся, у вас там придите к Иисусу и у вас все будет отлично. И его написано послушай, от имени пославшего будешь говорить или от своего имени? Господь предоставляет выбор. И если мы говорим о многих людях, которые называются христианами, то многие люди выбрали для себя путь земной. Они говорят по-земному, они говорят земными категориями. И даже не понимают того, что они этим служат Антихристу. Многие из них расценивают церковь как бизнес. Они говорят, некоторые говорят, я построю свой бизнес, то есть, какое-то дело. Я обустрою его и дам рекламу. И люди могут приходить, и мы можем разрекламировать свою церковь. И приходите к нам и пользуйтесь тем, что у нас есть, и будьте нашими клиентами. У нас есть тот Иисус, который вам понравится. Что вам нужно от Иисуса? Какие проблемы нужно решить? Мы решим это. И, безусловно, это будет нормально. Бог предусмотрел это. Но Господь в своем замысле специально допускает такое, чтобы испытать свой народ. Испытать верующих во Христа Иисуса – к чему они будут стремиться и чего они будут искать? Горнего, небесного или земного? Божий вибор определяется. И Господь пришел и сказал, да, заботьтесь также не о пище тленной, а о той пище, которой пребывает жизнь вечная. Иоанна 4:34, там также Иисус говорит. Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Это пища, которая была у Иисуса. Ученики, которые предложили ему, рави, ешь. И когда он им ответил это, они удивились. Они не понимали то, о чем говорил Иисус. Но Иисус говорил о подлинной пище, о настоящей пище. Что делает пища? Она, ее задача придавать силы человеку, силы для жизни. И Господь говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, которая в вечную жизнь будет пребывать. Тебе необходима пища, которая будет поддерживать твою внутреннюю жизнь, жизнь вечную. Давать тебе возможность в этом мире жить категориями небес, по законам Царства Божьего. И как ее получать? Это творить волю пославшего и совершать его дело. Когда ты будешь делать тело Божье, сила Божья, действие Божье, слава Божья будет приходить в твою жизнь. Если ты будешь стремиться к тому, чтобы просто решить свои проблемы, то у тебя не будет духовной силы. Потому что твои приоритеты, они не неправильны, неверны. Вот что Господь говорил. И Он в своей практической жизни, да, Он показывал этот пример. Он показывал для нас в назидание, чтобы мы, смотря на Господа Иисуса, мы могли брать этот пример и использовать в своей жизни, подражать Господу Иисусу. Сегодня некоторые говорят на Господа Иисуса, они говорят, ну Он Бог, и поэтому, ну что Ему подражать? Если Он что-то делал, ну Он Бог, поэтому Богу все можно, а мы кто такие? Мы люди. И те люди, которые так говорят, они не понимают Божьего замысла и Божьего устроения. Специально Господь пришел во плоти, чтобы показать, что все, что делал Господь Иисус, это доступно для нас. Потому что Он это делал не как Бог, а как Сын человеческий, как человек. Как человек, который не использует свою божественную власть и свои права и полномочия. Вот почему сатана так старался вынудить Иисуса использовать свою власть, которая принадлежит ему по праву. Он хотел, чтобы он использовал свою власть, чтобы он не пошел этим путем смирения, путем сокрушения. Он этого не понимал, это не вмещается в сердце дьявола и совершенно для него недоступно. Но Господь умолил себя и действительно полностью стал как человек для того, чтобы показать нам пример и сказать, вы можете идти этим путем, у вас есть реальный пример, вы можете жить и поступать так. И давайте дальше посмотрим, да, что Господь говорил. Он некоторые еще другие моменты подчеркивал во плоти, и мы сегодня их тоже увидим. Это Иоанн 8 глава с 56 по 58 стих. Там говорится, Господь говорит, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. И когда Господь говорит, что он я есмь, это то слово, о котором, то слово и то имя, которое сказано Моисею, когда он спросил Бога, каково имя твое, как сказать, кто послал меня, и Писании говорится, что вот сущий, да, я есмь, вот Иагве, я есмь, вот скажи, вот он послал. То есть Иисус здесь утверждает, что он есть тот Бог, который послал Моисея. И поэтому, прежде нежели был Авраам, он, Иисус всегда есть. Не просто, и давайте подчеркнем, здесь такой момент, который Господь говорил, что я есмь, то есть я есть тот, кто есть, и всегда, это значит не просто сегодня есть, но который всегда был и всегда будет, и вне времени, да, это тот, кто есмь, вездесущий, всемогущий, он есть Бог. И обратите внимание, что там сказано. Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. О чем здесь говорится? Что, помните, мы говорили о ожидании явления Нового Завета. И те праведники, которые ожидали, те пророки, которые ожидали исполнения обещанного. То, что начиналось. Помните, мы говорили, что Бог постепенно начинал приоткрывать завесу своей святости, приоткрывать завесу своей силы. Так вот, в пришествии Иисуса он во всей полноте показал образец также чего? Своего смирения, своей кротости и святости. Святости, совершенства, любви своей во Христе Иисусе. Вот почему написано, что в нем явилась полнота божества телесно. Телесно Иисус показал Бога во плоти, святого Бога, совершенного Бога. И то, о чем говорили, что вот придет Новый Завет, Иисус приносит этот Новый Завет в плоти своей. И это не просто в учении, когда Он говорит или учит, но Он на практике также показывает. Смотрите на меня. Если посмотрите, Иоанн 10 глава 36 по 38 стих, там написано: «Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Иисус реально принес дела. Дела, которые никто не мог сделать, никто не мог сотворить. Это не только те чудеса, которые Иисус творил. Это совершенная, безупречная жизнь. Жизнь, в которой все исполнено Божьей любви, Божьей святости, Божьей славы. Жизнь совершенная, безукоризненная. Жизнь, в которой можно было учиться не только слушая то, о чем говорит Иисус, но и смотря, наблюдая за его жизнью и поведением. И некоторые вещи, которые делал Иисус для других людей, были странными иногда. Или слова, или действия. И некоторые люди могут сказать, и сегодня там говорить, ну как это может быть, когда Иисус, допустим, говорил по отношению к фарисеям и книжникам обидные слова, это гробы окрашенные, ну оскорблял их, да, или говорил, вы змеи, змеиное отродье, да, реально оскорбительные вещи, когда он выгнал продающих и покупающих из храма, когда он позволял как бы нечистой женщине целовать свои ноги, омывать слезами и вытирать волосами. То есть какие-то вещи, которые с точки зрения фарисеев и книжников считались не святыми. Он говорит, он друг мытарям, грешникам, он с ними ест, пьет, он вот ну, имеет такие вот, такое общество. Он ведет себя не свято. Он ведет себя неблагочестиво. В некоторых моментах он нарушает субботу, говорили фарисеи и книжники. Да, он позволяет ученикам делать того, что не должно по закону Божьему и так далее. То есть, с человеческой с точки зрения, как житейской, так и религиозной точки зрения, Господь вел себя неадекватно. Он вел себя не так, как ожидали эти земные люди. Он не говорил по-земному, он не действовал по-земному. Он действовал небесными категориями. Живя во плоти, он жил жизнью неба. Всякий его поступок, всякое его действие, всякое его хождение имело духовный, вечный смысл. Поэтому он и отвечал им: вы не разумеете, вы не понимаете. Если вы не поймете, если вы останетесь во тьме вот этой, говоря, что вы знаете, что вы находитесь во свете, то на вас грех останется, говорил Господь. Если вы не уверуете, что это я, то вы умрете в ваших грехах. Вот что говорил Господь. Вам нужно выйти из этой земной сферы. То есть вот что подразумевал Господь. Из этого плотского, лукавого, религиозного мышления, который противится Духу Святому, выйти нужно и познать истину, и принять ее. Потому что Господь и Словом, и жизнью своей показал пример, как жить по духу. И поэтому написано, что оправдание закона, оно осуществляется в тех, которые живут не по плоти, но по духу. Которые не исполняют просто как бы внешнюю букву Писания, но которые послушны Богу и исполняют волю Божию в соответствии с тем, что говорит Господь. Живой Господь, реальный Господь. Господь всегда видел Отца Творящего. Всегда делал то, что Отец творит. Вот почему они приходили в такое негодование, когда человек, имеющий сухую руку, в субботу, и Господь спрашивал их, что нужно делать в субботу? Спасти душу или погубить? Что нужно сделать в субботу? И они все молчали. И тогда он сказал этому человеку: протяни руку свою. И он протянул, и она стала здоровая. И вознегодовали эти люди. Они вознегодовали, когда он воскресил Лазаря. Что произошло? Они согласились убить не только Господа, но и Лазаря, как свидетеля. Потому что многие обращались в веру, видя просто воскресшего Лазаря. Они негодовали на человека, который был от рождения слепым, когда он говорил правду о том, как он прозрел. Когда он не захотел сказать, что он грешник. Он сказал, грешник он или нет, не знаю. А то, что он не открыл очи, вот это я знаю. А то, что Бог не слушает, да, грешников, то есть по закону Божьему. Иисус показал пример святой жизни. Это было в замысле Божьем. В замысле Божьем показать кульминацию откровения Божьей святости, Божьей славы, Божьего смирения, Божьего милосердия, любви, непорочности. С одной стороны, Господь был свят и совершенен, с другой стороны, Он принимал и оказывал любовь к этим же мытарям, отверженным, брошенным, погибшим грешникам. Господь во всем был совершенен. И поэтому Господь говорит: верьте моим делам. Мое учение – это мои слова, мои поступки, мои действия. И это действие не просто действие, на которое мы сегодня можем смотреть и как-то по букве опять же пытаться поступать. Он, пришедший во плоти, не по плоти ходил. Он, имеющий не меру духа, поступал всегда по воле Отца, поступал по духу, жил в духе. И слова, которые он говорил, они были словами жизни и мира. Итак, поэтому Господь усмотрел так, чтобы весь замысел Божий был осуществлен. так, чтобы священники, книжники, фарисеи возненавидели Господа Иисуса и решили его убить. Вот почему написано в Иоанна 11:51, там написано, что сие же сказал он не от себя, но будучи тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. То есть вот Иоанна в 11 главе, 51 стих, там они согласились. И что он говорил? Я просто это место из Писания. Он говорит, вы не знаете, Каиафа говорит, лучше один, чтобы умер за все, чем все умерли. Он предсказал смерть Иисуса за нас, за наши грехи, за наши пороки и нечестие. И вот когда они решили это сделать, когда они решили предать Иисуса, книжники, первосвященники и так далее, это было по Божьему замыслу. Нечто такое, что Господь предопределил изначально. Что же Он предопределил? Иоанн, 19 глава, 10-11 стих. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Это время, когда Иисуса предали на распятие, предали Пилату, и Пилат решал вопрос, что делать с Иисусом. И в 11 стихе говорится, Иисус отвечал им, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. И здесь мы видим, что Божий суд свершается над кем? Над теми людьми, которые предали Иисуса Понтию Пилату. Кто предал Иисусу Понтию Пилату? Это книжники, фарисеи, элита религиозная. Религиозная элита. И люди, которые считались наиболее благочестивыми, наиболее праведными, наиболее духовными, можно так сказать, на тот период времени все они отвергли Господа Иисуса, отказались от начальника жизни. И мы помним, там был такой вопрос, кого же выбрать. И израильскому народу, по, опять же, предведению и предопределению Божьему, задался вопрос от лица власти римской, языческой. Кого вам отпустить? Кого выбираете вы? Иисуса Назарея, да? Иисуса, царя вашего? Или же Варавву, разбойника, убийцу? И фарисей и весь народ израильский сказал, отпусти нам Варавву. Что же сделаю я с Иисусом? Распни его. И Господь говорит, тебе дана власть, Понтию Пилату, свыше. Ты ничего бы не смог сделать. Ты ничего бы не смог сделать. И мы понимаем, что это по предведению и предопределению Божьему все это было усмотрено. Понтий Пилат имел полную власть отпустить. Он мог бы взять и сказать, я отпускаю его. Он мог настоять на своем, но дело в том, что это было благоугодно Отцу. Это было в замысле Божьем, чтобы Иисус пошел на крест. Чтобы Он был распят за наши грехи. Чтобы Божье долготерпение, чтобы Божья любовь достигла совершенства на кресте. И здесь такой этот кульминационный момент также мы должны понимать. Помните, мы говорили о жертвоприношении. Написано в в половине седьмины окончится это жертвоприношение. Так вот, это половина седьмины, последней седьмины, которая должна была утвердить завет с Израилем, вот она прекратилась на жертве Господа Иисуса. Жертвоприношения больше не имели смысла с того момента, как Иисус был распят. И с этого момента также мы знаем, что кровь Иисуса Христа стала проклятием для израильского народа. Если раньше израильский народ назывался народом Божьим, если и Иисус пришел к ним, и посмотрите, 3,5 года, которые он служил, что написано о нем? Говорится, что Иисус пришел служить для погибших овец дома Израиля. Это утверждение, говорит, и утвердит завет последняя седьмина. И вот эта половина седьмины, это Иисус, Он пришел и служил для Израиля, и Он только изредка служил язычникам, изредка что-то делал для язычников, но в основном Его внимание все было сконцентрировано на израильском народе, и израильский народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Что это значит? Это значит, мы берем полную ответственность за то, что Иисус умер. Это и величайшее проклятие приняли на себя тот народ, который был призван унаследовать благословение. Они реально приняли на себя проклятие, которого страшней быть не может. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса Христа на нас и на детях наших. И Бог обращает свое сердце к язычникам. Начинаются времена язычников. Это время формирования нечто нового, нечто уникального, того, что еще не было. Но это об этом чуть позже. Мы просто более по Писанию еще некоторые моменты подчеркнем. Матфея 21 глава 42 по 44 стих. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит». То есть в Божьем замысле было определено, что должно было показаться, как мы знали, что период израильского народа, когда они были под законом Божьим, этот период заканчивается, и заканчивается полным фиаско, полным поражением людей, живущих под законом. Бог этим самым хотел показать не потому, что Он там специально как-то мстил или еще что-либо. Да, но в Божьем замысле было определено со скорбью в сердце Божьем о народе, да, который Он избрал, что жизнь под законом не только ничего не доводит до совершенства, а в конце итог усилий плоти, итог усилий плоти исполнить Божье Слово и Божьи законы приводит к чему? К прямо противоположному. Все усилия плоти, и самые тщательные, и самые ревностные усилия плоти приводят к чему? К величайшему отступничеству. К величайшему отпадению от Бога. Вот почему Господь говорил: мы-то грешники, блудница, вперед вас, Царство Божье придут. Он говорил фарисеям и книжникам: вы, пытающиеся оправдать себя законом, вы, пытающиеся своими силами исполнить Божий закон, стали людьми, которые дальше всех от Царства Божия. И когда Господь пришел, в замысле Божьем была определена как бы перемена, и в Писании написано: при перемене священства должно быть перемене закона. И Господь говорит: я все меняю. Вам верено Царство Божье, вы сами не вошли, и другим препятствуете. И я отнимаю от вас Царство. И даю просто тем, кто обычный народ. Как Господь говорит, славлю Тебя, Отче, Господь неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, таково было Твое благоволение. Это Ты избрал, это определил. Посрамить мудрость, посрамить человеческое устройство, посрамить букву, посрамить значущее что-то в этом мире. Ты так сделал в своем прекрасном замысле, чтобы никакая плоть не хвалилась. Чтобы показать, что любое усилие плоти человеческой приводит еще к большему отступлению. Вот что Господь говорит. И поэтому вот о чем и сказано, как подтверждение евреям в 7 главе, с 26 по 28 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставила сына навеки совершенного. Итак, когда Иисус умирает на кресте, он становится полновластным первосвященником нашего исповедания. И он приносит единократную жертву, и не нужно уже больше никаких жертв, не нужно никаких приношений. И закон, опять же, посмотрите, ничего не доводит до совершенства. Он ставит людей немощных, которые умирают, которые сами грешат, и необходимо, чтобы постоянно приносились эти жертвы. Но Господь, посмотрите, мы видим, Он пришел, показал, какой он святой, непричастный злу, что он совершенный, непорочный. Он приносит себя в жертву единожды и навеки дает нам возможность получить искупление. Все уплачено. Вся вина. Весь наш грех, все наши пороки и нечестия однажды за это все уже заплачено. И вот таков наш первосвященник. И принцип первосвященничества заключался в заступничестве. И приносились жертвы, и совершалось заступничество, чтобы народ не был поражен Богом. Чтобы гнев Божий не излился на народ. Если твоим первосвященником сегодня является Иисус, то ты можешь жить в совершенном безопасности, в совершенном спокойствии, потому что все, что необходимо для твоего прощения, для твоего искупления, совершено Господом Иисусом. Так было определено. И в этом зиждется наша уверенность. Закон не доводит ничего до совершенства. И как мы видим, что все усилия плоти приводят еще к большему отступничеству. Поэтому это страшное дело пытаться как-то угодить Богу по плоти. Но вера в нашего первосвященника, вера в жертву Иисуса дает нам возможность принять полное искупление, совершенное искупление от всякого греха и порока. Мы уже ничему и никому не должны. Ничего. Слава Богу за это. Но Господь не только для этого пришел. И обратите внимание, интересно, да, вместо закона там написано слово клятвенное. Бог клялся и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Помните, мы говорили раньше об этом. Бог поклялся в чем-то, и он не раскается. Никогда не раскаивается. Посмотрите, Бог не раскается в том, что он утверждает сам. он, отец клянется Иисусу, ты священник вовек по чину Мелхиседека, никогда не раскаивается. Почему никогда не раскаивается в том, что сказал, поклявшись Бог? Потому что тот, кто исполняет это исполняет не человек своей плотью, а Господь Иисус Христос. То есть Господь Иисус является тем, кто гарантирует исполнение Божьей клятвы. И поэтому, когда мы молимся, когда мы говорим, Господь, я этого не могу, Господь, я не способен на что-то, мы не должны на этом останавливаться, мы не должны заострять внимание свое на нашей немощи. Мы должны продолжать, но я верю в твою клятву, я верю в твою верность, я верю, что ты полностью хочешь, силен и намерен осуществить в моей жизни то, на что я даже пытаться не хочу совершить. И действительно, очень жаль людей, не только отдельных людей, но целые там группы, массы, там целые объединения какие-то и так далее, тех людей, которые сегодня еще вновь и вновь говорят, что нам нужно прилагать свои собственные усилия, что нам нужно вот свое обычное, естественное человеческое усердие применять для того, чтобы исполнить волю Божью. Это только удаляет человека от Бога. И человек, стараясь, стремясь угодить Богу по плоти, часто замечает, что он стал хуже, черствее и дальше от Бога, чем был. И он не понимает этого. Почему? Праведность наша не заключается в том, что мы какие-то правильные вещи делаем, а в том, что мы имеем взаимоотношения с Богом, и эти взаимоотношения живые с Богом. И через эти живые взаимоотношения Бог дает нам руководство, которое мы начинаем исполнять, осуществляя тем самым вхождение по Духу в Слово Божие. Потом, естественно, не заставляя себя, естественно, живя с Богом. Поэтому, действительно, хуже всего, когда люди живут, сами стараясь оправдаться перед Господом, заслужить Божью благодать, вместо того, чтобы жить в этой благодати, через благодать Божью, становиться в правильное положение пред Богом. И исходя с той жизни, тех взаимоотношений с Господом, которые человек имеет, мы могли уже тогда смотреть на Писание и видеть, что как оно исполняется в нашей жизни. Понимаете? Не то, что я посмотрел на Библию и думаю, как бы мне это исполнить? И стараюсь не сквернословить, стараюсь злиться, стараюсь не гордиться и так далее. Нет. Когда я общаюсь с Господом, принимая Его любовь, принимая Его наставление, принимая Его благодать, принимая Его руководство, потом я раз обнаруживаю, что вот что Бог во мне произвел. Теперь я, оказывается, вот я уже не злословлю, вот я уже не завидую. Вот я уже допустим, не стремлюсь обогащаться и так далее. Понимаете? Через близкие взаимоотношения с Господом я вдруг обнаруживаю, что один грех, второй, третий уходит из моей жизни. Через действие Божьей благодати. По слову клятвенному. По клятвенному слову. И дальше. И не только это. И Господь говорит, через мою смерть я приобрел для вас не только это. Не только это. Но в Матфея 3 глава 11-12 стих говорит, это Иоанн Креститель говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И это говорится об Иисусе. И то, что Господь пришел, Он пришел не только открыть Божью любовь, но Он также пришел открыть для нас сущность Божьего Слова, сущность святости Божией, и указать, что однажды будет суд. Некоторые люди смотрят на места из Писания, смотрят на слова Иисуса, Евангелия, и говорят, Иисус говорил всегда о любви. Но они, многие не видят те места, где Иисус говорил, что негодный, неверный раб будет брошен во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Когда он рассказывал о богаче, который наслаждался своей земной жизнью, а потом попал в ад и в аду горел в огне. Когда Господь говорит о том, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, а исполняющий волю Отца Небесного. Господь говорил об этом и многих других вещах. Иисус очистит то место, где пребывает пшеница. Он очистит от плевелов, очистит от всяких примесей, очистит. Иисус пришел, чтобы очистить и крестить Духом Святым и огнем. В Божьем замысле было определено, чтобы Иисус крестил нас Духом Святым и огнем. И здесь три момента, которые четко нам даны. Это крещение, погружение в Дух Святой, это погружение в огонь и также погружение в Божий суд. В Писании написано, Он будет очищать нас Духом суда и Духом огня. Святой Дух приходит, что Он делает? Он открывает полноту Божьей святости, обличая грехи, о правде, о суде. И после этого обличения приходит вот Божий суд, который взвешивает тебя на весах Божьей праведности. И потом огонь Божий сжигает, испепеляет всякий порок и нечестие из твоей жизни. Бог желает свои сосуды, Он желает свою пшеницу очистить. И потом, если ты будешь крещен в огне, если ты будешь как золото, ты устоишь. Но если ты будешь деревянным или соломенным, если ты будешь как сено вот это, ты сгоришь. Ты просто сгоришь, как и написано, а солому сожжет огнем неугасимым. Божий огонь – это и есть Господь. Господь есть огонь поедающий, святой огонь. В Его присутствии невозможно остаться никакому нечестию. Поэтому, посмотрите, с Иисусом не могли находиться рядом люди, которые жили в своих грехах, в своих интересах. Священники и книжники ненавидели Его. Те люди, которые сами себе были на уме, они уходили. И люди, которые не могли посвятить свою жизнь Господу, как этот богатый юноша, или тот, который сказал, я пойду, куда ты не пойдешь, и Господь говорит, ну вот птицы гнезда, лисы норы имеют, а сын человеческий не имеет, где головы преклонить. То есть люди, которые искали своих интересов, когда множество людей шло за Иисусом, и Он обратился к ним и сказал, тот, кто идет за мной, но не берет своего креста, не может быть моим учеником. Многие не ходили потом за ним. И даже Иуда, который до конца держался, Потому что ну, были какие-то определенные источники дохода в этом денежном ящике, который он носил. В конце концов, он тоже не мог выдержать этого. И он в конце концов решил предать Иисуса. И вместе с куском вечери вошел в него сатана. Никто не может рядом с Иисусом пребывать, находясь в грехе, рано или поздно. Божий суд постигает этих людей. Рано или поздно. И последнее место, которое мы как бы сегодня рассмотрим, это Иоанн 17 глава с 1 по 8 стих, там говорится. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. Сия есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Здесь как бы содержится кульминация жизни Господа во плоти. Господь сказал, то, что Ты предопределил, да, то, что Ты определил в Своем Завете, то, что в Божьем замысле было совершить для Иисуса, Иисус все это совершил. И посмотрите, Иисус исполнил дело, которое Отец хотел, чтобы Иисус исполнил полностью в совершенстве. Тот замысел, который был определен для Иисуса Христа, был исполнен Господом Иисусом. И в этот замысел заключался в том, чтобы нам было открыто имя Божье. И имя Божье для нас сегодня, многие спорят об этом имени. Многие говорят, что нужно там вот ветхозаветные какие-то имена или одно имя использовать, да. Но мы знаем, что нет никакого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись сегодня. Это имя Иисус Христос. Только именем Иисуса Христа мы получаем спасение. Так было определено в замысле Божьем. В замысле Божьем определено было, что когда Иисус придет во плоти, Он будет иметь то имя, которое мы можем только вот на данный период времени призывать для спасения. Ни Иегова, ни там Господь Саваоф, ни там Эль-Шаддай, ни тем более там, допустим, какие-то имена, как некоторые думают, ну, Бог один, а у Него просто имен много. Ни в коем случае. Есть только одно имя, которое дано нам для спасения. Это имя Иисус Христос. Только одно имя, о котором говорится, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется это имя Иисус Христос. Поэтому вот это откровение имени. И как Сын Единородный, Он также открыл для нас отцовство Бога. И мы сегодня во всей полноте можем признавать Бога как нашего Отца. Не просто того, который, ну, как бы, Творец, ну и Творец, и который заботится о своем творении. Нет, как наш Отец. Потому что через жизнь Господа Иисуса, через получение жизни мы получаем настоящее рождение свыше, рождение от Бога. И можем нашего Бога называть Отцом. Он теперь для нас родной. Авва, Отче, родной, близкий, дорогой Отец. И обратите внимание, то, что было в Божьем замысле определено, прежде создания мира, мы говорили о том, что были некоторые люди, посмотрите, написано, что «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне». То есть, Отец, еще прежде создания мира, наши имена были записаны на небесах, и Он отделил нас для Себя, и Он в Своей любви дал их, то есть нас, и с того момента, как апостолы были и так далее, нас тоже отдал нас Иисусу, чтобы мы были, принадлежали Иисусу. И обратите внимание, знамение того, что мы принадлежим Иисусу, они сохранили Слово Твое. Сохранили Слово Твое. Как сохранили, да? Сохранили неповрежденным. Не сохранили его таким, какое оно есть. Это один из основных признаков того, что мы принадлежим Иисусу. Когда мы сохраняем неповрежденным Слово Божье. И дальше. «И уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. Опять слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истину, что я шел от Тебя, и уверовали, что Ты и послал меня. Посмотрите, здесь опять слова, которые от Отца Иисус передает Своим, и Свои принимает слова Божьи, сохраняет их, ценит их. И в Откровении написано о Филадельфийской церкви опять, что она сохранила слово терпения Иисуса. Один из признаков того, что мы Божьи, что мы принадлежим Иисусу. И принадлежим не сами по себе, но Отец подарил нас Иисусу. Это в том, что мы сохраняем Слово Божье. Это очень важно. Сохраняем, не извращаем, не изменяем, не начинаем по-своему его трактовать. А действительно разумеем, что все это от Отца даровано Сыном. Познаем это на практике. То есть это значит, все предопределено, все до четкости и до самой мельчайшей подробности, все это было определено Божьим замыслом. И совершенно исполняется. И вот написано, что Господь дает жизнь вечную всему, что Его. Дает жизнь вечную. И мы имеем полномочия, и мы имеем полное право принимать эту вечную жизнь из руки Господа Иисуса Христа. Вот такие какие-то отдельные моменты, которые я хотел подчеркнуть от Господа, который Господь положил мне сегодня на сердце во время пришествия Господа Иисуса во плоти. И в следующий раз мы будем уже говорить о том времени, когда, ну, что совершал во время и пришествия Господа Иисуса, и после этого Дух Святой. То есть мы поговорим немного о действии Духа Святого, его деле на практике, то есть практическом осуществлении того, что было предназначено для Духа Святого в Вечном Совете, и вот в каком порядке Дух Святой мог, ну, это все совершал. Аминь.